Ну а теперь тот отрывок, который является для книги пророка Михея ключевым. Пятая глава, тоже начало самой главы. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой во Израиле, которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израилевым и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, величи имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир». Этот отрывок пророчества о Вифлееме, о рождении в нем Спасителя, естественно, он несколько раз читается, вспоминается накануне Рождества, но если мы прочитаем эти слова еще раз, то мы увидим, что, ну вот скажем, как бы абстрагируемся, как бы отвлечемся о том, что мы христиане, а просто прочитаем эти слова, как они есть, без вот этого привычного нам восприятия в контексте Рождества Христова, то мы можем увидеть, что вполне возможно в этих словах увидеть не только рождение Мессии в нашем понимании, но и того Мессии, которого ждали иудеи времен Иисуса Христа. Он, там сказано, «И станет он, и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего, и они, то есть евреи, будут жить безопасно, и тогда будет он великим до краев земли». И вот это пророчество, и многие другие пророчества, иудеи времен Христа понимали в политическом смысле. И это понимание их политической власти Мессии, оно не было уж, так скажем, придумано. Просто они где-то не так прочитали, где-то перечитали, где-то недочитали. Но на самом деле они просто те же самые пророчества, о которых мы говорим, они понимали и понимают до сих пор в политическом смысле, как о прославлении величии самого еврейского народа, о политическом торжестве их рода и о политической власти Мессии. И поэтому, когда они будут ратовать за приход Антихриста, которого они считают Христом, ну, большая часть из них, конечно, будут лжецами, но какая-то часть из них будет искренне верить, что они вот в этом своим, подготовляя приход Антихриста, они готовят приход истинного Мессии. И когда он будет царствовать и действительно прославлять свой народ и как бы утверждать власть свою по всей земле, с признанием власти этого народа, они будут воспринимать это как торжество своих чаяний, как исполнение своих надежд, как осуществление своей главной мечты, как исполнение главной цели израильского народа. И только тогда, когда они поймут, что кто-то из них поймет, что это они служили совершенному злу, многие из них обратятся, по слову апостола Павла и по некоторым словам апокалипсиса, что придет это обращение. Вот много в пророчествах таких слов, которые можно понимать политически. И евреи так их понимают до сегодня. Ну а тут вообще пророчество о том, что некто значимый родится в Вифлееме. Ну а дальше смотрите. Кто родится в Вифлееме? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных, поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. То есть происхождение его от начала, от дней вечных, но его родит имеющее родить. То есть тут достаточно ясно говорится не просто о рождении какого-то человека, ибо ни один человек не может быть от дней древних. И речь идет о том, кто был от начала, кто был в начале. И этим, но тем не менее он родится. Здесь достаточно ясно говорится о воплощении Бога, о том, что Бог родится. Тот, кто был изначало, тот и родится. Мы по-настоящему никак не можем пережить этой радости, потому что трогательность Рождества, трогательность образа, который мы привыкли видеть, она заслоняет от нас это непередаваемое величие. К нам пришел Бог. Ко мне пришел Бог, к вам, каждому из вас пришел Бог. Вот представьте себе эту ситуацию. Вот лично ваш дом приходит тот, кто все сотворил. Приходит как простой человек. Не своим удивительным образом, скажем, он приходил так в гости к Аврааму. Но это совсем не то. А он приходит такой же, как один из нас, но он именно Бог, он приходит ко мне домой, будучи творцом миров и меня самого, как простой человек, смиренно, без помпы, без пышности, без страха, который он внушает. И говорит со мной, как равный мне, как человек одного со мною тела. Это непостижимое величие смирения. Он может прийти ко всем к нам в дом, не очень-то спрашивая на то нашего согласия. Он может прийти, когда хочет, сколько хочет. И вообще ему ничего не нужно от нас. Он хозяин и Бог, и сделает это, когда захочет. Но удивление в том, что он не хочет явиться к нам, как Бог, во всей силе своего непостижимого божества. Он приходит к нам, как равный с нами, как бы отбрасывая все свое величие, всю свою святость, все свое могущество. Приходит просто, как один из нас. Ну скажи, сын мой, что у тебя? Какие трудности? Расскажи мне, поведай мне свою боль. Расскажи мне о своем горе. Вот, будь со мною искренен и откровенен. Вот так просто он приходит к человеку, и так просто он ему говорит. Но мы настолько привыкли, мы очень далеко от Рождества живем, и настолько привыкли к этой избитым фразам, что почувствовать удивление от того, что к нам пришел Бог как простой человек, мы уже не можем пережить. Наше сердце не трогается. Мы не изумляемся этому непередаваемому смирению. Мы к нему привыкли. Мы привыкли настолько, что он заходит к нам, Бог, а мы сразу с порога. Он спрашивает, ну расскажи, мы сразу с порога. Ну чего, Бог, давай я теперь тебя спрашивать буду. А почему люди умирают? А почему дети страдают? А почему у меня денег нет? Как ты смеешь вообще приходить ко мне домой, да еще и без подарков? Ну, честное слово, где твоя совесть? Вот так мы встречаем сейчас Бога. Это изумляет в людях, но это так. Они предъявляют вот такой список требований к Нему. Часто, ну, волей какой-то случайности, предъявляя его прямо стоя перед крестом, распятого за них Бога, и ты подводишь, вот же, он же страдает. Да, это все ерунда, страдает. В чем не толку от того, что он страдает? Пусть он меня богатым сделает, пусть он ребенка моего исцелит, пусть он сделает, чтобы хорошо и счастливо жилось в мире, какая мне разница от того, что он страдает? Мне от этого ни жарко, ни холодно. Вот это показатель того, насколько мы привыкли к тому, что, ну, вот Бог среди нас. Насколько привыкли, что относимся к Нему так, как будто Он даже не сосед наш, а как будто просто попрошайка на улице, и с Ним можно говорить как угодно, любой интонации, а что Он мне сделает? Ничего. Он бессилен что-либо мне сделать. И вот это привыкание к воплощению, привыкание к тому, что Бог стал жить с нами, это очень неправильная ситуация, очень плачевная и, как правило, необратимая. А почему это произошло? Почему? А потому что мы попали в одну очень простую ловушку. Об этой ловушке нас предупреждали даже не святые отцы, а еще Священное Писание Ветхого Завета нас об этом предупреждало. С древнейших времен люди говорили, они знали, что Бог есть любовь. Знали. Об этом написано в книге Второзакония. Немало. Люди знали об этом из книги Бытия, люди знали об этом из опыта богообщения, о том, что Бог есть любовь. И в книге Притч об этом написано, и в книге Второзакония об этом написано. Это ничего нового в этом смысле Евангелие не сказало. Оно показало, да, но сказать не сказал. Но древние всегда говорили, что начало премудрости – страх Господень. Если ты хочешь познать, вместить, пережить божественную любовь, начинать надо со страха, с благоговейного трепета, с, на худой конец, с уважения. Если ты не с этого начинаешь, то ты неизбежно станешь кощунником, во что мы и превратились. Когда, начиная с 80-х еще, а потом с 90-х годов, стали говорить только о том, что Бог – любовь, то казалось, что это прорывно, это правильно, это благовестие, конечно, любовь. Но как к этой любви надо относиться, никто не говорил. И люди, в конце концов, воспиталось целое поколение, которые стали думать, ну раз он любовь, значит, все позволено. Значит, все можно. А куда он денется? Он же любовь. О любви человек может говорить только тогда, когда на другом конце диалога человек понимает, что такое любовь, когда он дорожит этой любовью. Если человек не понимает, не чувствует, не пережил, то он воспринимает вашу любовь как повод делать то, что он хочет. На этом основаны, например, очень многочисленные случаи манипуляции. Причем даже в церкви манипуляции. Христианами, священниками. Когда человек подходит ко мне и просит деньги, почему он это делает? И нет, если вы скажете, что он нуждается, это было бы правильно, но это неправда. В 90% случаев он реально не нуждается. Он подходит и просит, почему? Не надеется. Он уверен, что я не откажу. Поэтому, когда я вдруг ни с того, ни с сего отказываю, в нем что вспыхивает? Гнев. Как ты смеешь? Кто ты такой, чтоб мне отказывать? Значит, он не просит. Он требует. А на каком основании он требует? Ну, ты ж священник, ты обязан давать мне деньги. Ты христианин, ты обязан давать мне деньги. Только попробуй не дать. Я тебе таким матом покрою, что ты чтоб отвязаться только дашь. Понимаете? Это совсем другая интонация. Он манипулирует, потому что он уверен, что мы обязаны. Он слышал о том, что просящему тебя дай. Вот попробуй не дай. Бог тебя знаешь, как накажет? Вот, за то, что ты мне не дал денег. А все остальное там о любви, о милостыне и другие слова не важны. Важно только это. А как, например, манипулирует муж женой или жена мужем, когда только один из них верующий? Тебе что твой Бог сказал? Слушаться меня? Вот и слушайся. А мне он ничего не говорил, я неверующий. Вот, а ты обязана слушаться. Давай, начинай. Это что за скандал? Ты должна все терпеть. Потому что тебе Бог твой сказал, что ты должна терпеть. Вот что сказал, то и делай. Это совершенно, скажем, непонятные вещи. Или, например, вот в случае недавно, причем он верующий, ну как бы формально верующий, он избивает свою жену. Избивает. Бьет ее по лицу кулаком, я не знаю, как это назвать. Вот. Когда она смущенная тем, потому что это произошло первый раз, да как ты можешь? Он говорит, ты, христианка, должна терпеть. Вот и терпи. Вот. Я буду тебя бить, а ты будешь терпеть. А если не будешь терпеть, Бог так тебя накажет. Не меня, естественно. Я воспитываю. Вот. Тебя накажет. И прочие там угрозы, вплоть до проклятий, которые Бог тебя заклеймит за то, что ты не можешь перенести, что я тебя избиваю. Понимаете, до какого изуверства может дойти? Это просто вот иногда уму непостижимо, но ты встречаешься с этим повседневно, как один человек травит или бьет другого, и говорит ему при этом, а ты, сестра или брат, смиряйся и терпи, ибо Бог тебе это сказал. И люди думают, мне пишут постоянно, как же, я же должна действительно терпеть? Ведь так действительно Бог сказал, но у меня сил нету. Я не знаю, что делать, я умираю. Мне легче броситься под поезд, чем дальше это терпеть. Выброситься из окна, я не знаю, что делать, но вроде бы я действительно должна терпеть. То есть люди воспринимают вот этот садизм как волю Божью. Понимаете? Это не случайные вещи, потому что мы начали не с того края. Потому что начали с того, что любовь, вот, и мы начали ей использовать, мы стали ей манипулировать, мы стали с помощью любви, таких инструментов, как понятие, как любовь, кротость, смирение, заставлять людей делать то, что нам надо. А это никакого отношения к христианству не имеет, потому что христианство начинается не со слов о любви, а с того, что начало-то премудрости – страх Господень. Если ты благоговение не знаешь, благоговеть не умеешь, если ты в храм Божий заходишь неблагоговейно, а что он мне сделает? Он – любовь. Ну, зашел неблагоговейно, и что выгонишь? А между прочим, в Евангелии сказано: «Грядущего ко мне не изгоню вон». Так что не можешь ты меня, батюшка, выгнать из храма. Бе-бе-бе. Вот. Как делал, что хочу, то и делаю. Вот как у нас в храме, там, в поселке, один человек пришел. Ну, больной, конечно, болящий. Вот. А что делать? Пришел и сел, говорю: что хочу, то и буду делать. А ты, батюшка, терпи, потому что Бог заповедовал тебе терпеть. У тебя Бог любовь, ты должен меня любить. Давай, люби. Не смешно было, это было во время литургии. Вот. Пришлось прерваться, позвать мужчин, ну, как-то и вывели его из храма. Храм пришлось закрыть на время. Ну, а куда его девать? Полиции как не хочется, да где в наш поселке, пока она из Шали приедет. Мы же понимаем, что больной просто. Не со зла же он, не разбойник, не бандит, не террорист, просто больной человек. Но вот это показательное болезнь, показательное проявление того, до чего мы дошли, потому что не с того конца начали. И вот когда человек научится благоговению, когда он научится уважать другого человека, когда он научится слушаться Богу и трепетать перед Словом Его и перед волей Его, тогда он может постепенно начать проходить школу любви и понимать, что действительно Бог любит его. И эта любовь есть дар, а именно дар, не обязанность Бога, а дар, который Он нам дарит. А мы воспринимаем, что у Бога такая обязанность, Он обязан нас любить. Вот. Поэтому пусть будь добр отчитываться за свои поступки перед нами. То есть смысл в том, что это я решаю, любит меня Бог или нет. Я считаю, что нет. А он мне должен доказать, что любит. Вот пусть доказывает. Мне не убедил. Не убедил. Это кощунство. Конечно, кощунство. Самое натуральное кощунство. Но человек, поскольку он не с того конца начал, он уверен, что он вправе требовать любви. Как можно требовать любви? Как? Любовь всегда есть дар одного существа другому существу. Ее нельзя требовать ни от кого, ни от жены, ни от мужа, ни от детей, ни от родителей, уж тем более от Бога. Нельзя требовать любви. Любовь можно давать, дарить, нельзя требовать. И пока человек не поймет, что любовь Бога – это дар ему, человеку, он не сможет любить Бога. Он не сможет выйти за черту, за которой прекращается кощунство. Поэтому Бог мог и раньше говорить такие же слова, какие говорит Иоанн Богослов. Мог бы, но люди неправильно их могли понять. Надо было воспитать в людях благоговение и трепет, уважение, чтобы люди ценили тот дар, который им дают. И мы в конце концов дошли, ну вот то, что я говорю в отношении к Богу, сейчас сплошь и рядом проявляется в отношении к родителям. Чем больше родители говорят о любви к детям, тем меньше дети ценят эту любовь. Тем больше они манипулируют родителями именно уже сознательно, причем не в 14-15 лет, а в 7-8. Если люди не научились ценить родительской любви и заботы, благодарить и заботиться, то слова о любви их просто развратят. А люди как будто не ценят все это. И разврата становится все больше и больше. Хамства, наглости, гордости, эгоизма. Вроде о любви говорят столько, сколько ни в одну эпоху не говорили, а злых, раздраженных людей, манипулирующих другими, психозов, неврозов, истерик, скандалов становится все больше и больше. Потому что начинается все не со слова о любви, а с уважения к другому существу, с трепета, как служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Даже радость перед Богом должна быть трепетной, потому что радующийся должен понимать, что он этой радости не заслуживает, что он ничто пред Богом, что Бог подарил ему радость, а вот заслуживает он совсем другого. Но Бог забыл его в отношении к нему, что он заслуживает, и решил его утешить и даровать ему радость. А человек начинает, который невоспитанный, начинает принимать радость как заслуженное, а какие-то скорби и наказания как незаслуженное. А где радость, я не понял. А где любовь, где забота? Почему скорби, за что? Ты не прав, ты несправедлив. И вообще я не буду тебе служить, если ты такой. Ну как обычно говорят, муж, жена мужу. А да пошел ты, да пошла ты. Примерно так же мы разговариваем с Богом. Если ты сейчас же не сделаешь то, что я хочу, я не знаю, что я тебе сделаю. Интересно, что ты сделаешь своему Богу. А я не буду в храм ходить. Ну это ты себе сделаешь. А я вообще возьму, я возьму и убью себя. Ну да, ему будет больно. Но тебе будет неизмеримо больнее. Вот так же мы себя ведем с Богом, потому что мы начали неправильно. Начало премудрости, страх Господень, и мы должны это понимать. А начинается это именно вот с детских лет. Вот мы воспитываем ребенка на благоговении к матери, на благоговении к отцу, на благоговении перед Рождеством. Хрупкость тела, лежащего в яслях, не должна заслонять ни от нас, ни от ребенка подлинной природы того, кто в этих яслях лежит. Наши рождественские праздники наполнены большой долей умиления. И это нас расслабляет. Да, трогательно, умилительно. Вот там дети играют спектакли, поют стихи. А чувствуют ли они, играя эти спектакли, читая стихи, что вот это в пещере лежит Бог? Знать-то они знают. Чувствуют ли они? Чувствуют вот они того, что не просто даже новая жизнь, как по идее всякий рожденный ребенок, а что сам Бог вот такой беспомощный лежит, как это в одной песенке поется, детской, очень трогательной, от лица ребенка поется. И он говорит, а там, где лежит Христос, я могу посмотреть только одним глазком, потому что боюсь посмотреть на Христа. Потому что это трепетно. Да, с одной стороны, вот он лежит такой беззащитный, но это же Бог, перед которым ангелы закрывают лицо. В этом беспомощном лике, неважно, лежащем в купели, в яслях, или висящем на кресте, он явился таким образом. И мам... Это очень важно, знать, что Он пришел к нам. Но мы никогда, в этом состоит некое внутренний стержень христианства, мы никогда не должны перестать благоговеть перед святыней Рождества, перед святыней Креста, перед святыней Причастия. Это не может стать обыденными вещами, не должно стать. Иначе мы потеряем все, мы не должны забывать, что... Мы дорогой ценой куплены, что за нас Бог пострадал. Вот простые вещи. Вот элементарно, банальные, бытовые. Ну, я не знаю, как с этим быть. Может, вы вот скажете. Вот человек. Не тот, который требует, а просто действительно несчастный человек. Ну, какая-то у него там проблема. Сейчас тяжело, люди. Видишь, что проблема. Разговариваешь. Знаешь суть этой проблемы. Ну, какая-то она никакая проблема. Слава Богу, она может быть решена, это редко бывает, но вот эта проблема может быть решена с помощью энного количества денег. Даешь человеку деньги. Он говорит, я не могу принять. Я говорю, почему? Ну как? Как я могу принять эти деньги? Ведь это ж не мои. Я ж, как я жить буду? Я же буду должна. Да нет, не должны ничего, просто возьмите деньги и пусть вам вот решите эту проблему, она серьезная, важная, и слава Богу, вы можете ее решить. Идите, решите. Нет, я не могу. И у меня всегда вот, я знаю, что нельзя так говорить людям, и не говорю никогда, но у меня руки опускаются. А кровь Христову ты принять можешь? Можешь? Почему ты деньги принять не можешь, а кровь можешь? Она же дороже стоит. Почему тебе причаститься вот так на раз-два, а деньги от человека принять нельзя никак? И ведь никто не возьмет. Ну как же я буду должна? А ему не должна? Я ж тебе не кровь свою предлагаю. Просто деньги. Возьми, они тебе помогут. Нет, ни в какую. А как же? Это же понятно, что давать лучше, чем принимать. Но в данный момент ты не можешь дать. У тебя нечего, ты бедствуешь. Возьми. Нет, не могу. А если ты не можешь взять кусочек даже не моего тела и моей крови, просто кусочек, ну, каких-то моих сил, ты не можешь причащаться. Как Христос сказал апостолу Петру, он говорит, не умоешь ног моих вовек. Не, я не хочу быть должен тебе ничего. Ноги еще он будет не умывать. Не умой тебе ноги. Не имеешь части со мной. Ты не можешь принять помощь от человека. Как ты будешь принимать помощь от Христа? Значит, на самом деле ты не чувствуешь значение этой помощи. Ты не чувствуешь, что делает Христос, когда отдает за тебя свою жизнь. Ты просто привык к этому, как к некоему событию твоей жизни, как просто некому обряду, как таблетку выпить. Каждый же пьет таблетку. Ничего особенного, выпил и пошел дальше. Никому ничего не должен. А разве так можно причащаться крови Христа? Ты же ему теперь должен всю свою жизнь. Ты ему должен. Если б люди знали, вот, даешь ему, скажем, там, не знаю, сумму какую-нибудь там, ну, 20 тысяч, даешь и говоришь, отдашь. Он говорит, не, 20 тысяч, это не отдам, не должен. Не возьмет. Вот. Он сосчитает, сколько может отдать, сколько не может. А ему кровь Христову дают. Он не спрашивает, сколько стоит. Нисколько, просто жизнь. Твоя жизнь. Она теперь тебе не принадлежит, она Христова. Ты ему теперь должен жизнь. Кто бы тогда причащался? Но ведь именно такие условия и ставили апостолы тем, кто приходил в первую церковь. Вы должны ему жизнь. Живем ли мы, умираем всегда Господне, пишет апостол. Вы всегда принадлежите Христу. Вы не свои, потому что куплены дорогой ценой. Вот митрополит Антоний вспоминает, у него была прихожанка одна. Я рассказывал эту же историю, многие, наверное, читали, но она такая, что можно без устали ее повторять. Одна, годы гражданской войны, жена одного офицера с маленькими детьми, и к ней прибегает молоденькая девушка и говорит, вас сейчас расстреляют, идут люди, я пришла вас предупредить. Она говорит, а куда я сейчас с детьми убегу, меня все равно догонят. Девушка говорит, Да не переживайте, я скажу, что вы, это я. И расстреляют меня, а вы идите спасайтесь. И как? Примем эту жертву или нет? Примем? Понимаете, как трудно? Ну, конечно, если бы это за мою жизнь, за одну жизнь, вряд ли кто бы согласился, наверное. Но речь-то идет о детях. Это единственный способ спасти детей. И она соглашается на эту жертву. Но каково жить, что за тебя расстреляли другого человека? И вот эта мать, она воспитала детей так, что они всегда помнили и пошли потом служить людям. Врачами, кажется, стали. Они помнили, что они живы только потому, что молоденькая русская девушка отдала за них свою жизнь. И они каждый день просыпались, и когда им хотелось полениться, они вспоминали о том, ну как, мы же живы только благодаря ей, ее нет, надо прожить жизнь из-за нее тоже. И поднимали, и делали то, что нужно делать. Это только сознание человеческой жертвы. А за нас Бог умер. А мы этого не ценим. Никак. Мы щепетильны в каких-то мелочах, а в том важном, основном, что есть, мы не можем. Мы не благоговеем перед святыней. Вопрос не в том, сколько раз причащаться. Вполне можно причащаться, если жизнь тому соответствует каждый день. Но никто не имеет права причащаться, если он не имеет благоговейного трепета перед этой святыней, перед кровью Иисуса Христа. Так и говорит священник. Со страхом Божьим и верою приступите. Со страхом Божьим. Если вы сейчас причащаетесь, сознавая, ну, ведь я этого достойна, то вы не можете причащаться. И совершенно не важно, сколько канонов вы прочитали, сколько там поклонов положили, это не имеет значения. Этого нельзя быть достойным. Никто этого не достоин. Ни один человек никогда не будет достоин этой крови. Она всегда дар. Ее надо принимать с трепетом. Вот буквально с трепетом от того, что как же я такой-сякой недостойный ничего. Вот. Недостоин, да под кров мой в нидиши, потому что весь он пуст и пался есть, дом смиренной моей души. Вот. По сути дела, сарай разрушенный, превращенный в отхожее место местными уголовниками. Как ты войдешь в это место, Господи? Как я смогу принять? Но поскольку ты повелеваешь открыть дверь, которую сам создал, войди и просвети меня. И это должно быть с трепетом, со страхом произнесено, иначе ничего не будет, ничего не получится. И вот эта мысль трепетная, она о том, что перед воплощением Бога нужно трепетать и относиться к этому со страхом, это принципиальная мысль. Я говорю это потому, что мы слишком привыкли к своему христианству. Мы в глубине души действительно верим, что нам ничего за это не будет, если я немножко похулиганил. Потому что мы действительно позволяем, убедили себя в том, что мы этого достойны, что деваться ему некуда. Я думаю, и люди накануне, в начале 20 века жили так же. А потом вдруг неожиданно спохватились, что у них нет этого дара. А негде причащаться. А нет храма. А нету причастия. И священников нет. Ну, твои проблемы, хочешь, ходи дальше. Ничего не будет. Потому что твоего хотения ничего не изменится. Вы не благоговели перед святыней и потеряли ее. Вы не были благодарны, как хотя наша служба называется Евхаристия, вы не были благодарны Богу за то, что Он давал вам свою кровь, и потеряли этот дар. И теперь и умирать вам придется без причастия, и жить без причастия, и на войну идти без причастия, и жениться, и детей рожать вам придется без причастия. Если вы не ценили его, не благоговели перед ней, то отнимется она. И это очень важно, поэтому не только для созидания моей собственной жизни, а и для бытия церкви очень важно, чтобы люди, причащающиеся, понимали, ценили, что этот младенец, лежащий в люльке, не просто антураж какого-то праздника, не просто одно из мероприятий новогодней елки или рождественских каникул, что это дар Отца Небесного нам, Он отдает нам своего беззащитного ребенка, и горе тому, кто не оценит этого дара. Он отдает нам распятого своего сына, и горе тому, кто не оценит этих страданий, кто не будет перед ними благоговеть. Он отдает нам кровь своего сына, и горе тому, кто не будет эту кровь ценить и вкушать ее со страхом и трепетом. Вот эта мысль, вот это вот деланье, оно очень важно. Если мы не будем это делать, мы постепенно начнем себя чувствовать в храме, как в доме своем, как на кухне. Разговоры, болтовня, смехи, крики, бегание, вот, хлопанье, шушуканье, и все. Мы не чувствуем здесь Бога, мы его потеряли. Ни в алтаре, ни в храме, нигде. Вот иконы повесили, и ничего они не значат. Вот крест нагрудили, где ли, он ничего не значит уже для нас. Мы не чувствуем трепета перед святыней. Все искусство человека в том, чтобы, придя однажды в церковь, сохранить благоговение до конца. Чтобы никогда не потерять благоговение перед Богом, никогда не забыть о том, что все, что у меня есть, это дар, которого я нисколько не заслуживаю. Но Бог так щедр, что этот дар дает. И тогда мы благоговеем перед Его именем, перед Его памятью: Господи, да какой же Ты удивитель! Да как же Ты нас любишь, Господи! Да не дай Бог обидеть Тебя чем-то, быть недостойным Твоего дара, Господи, да упаси Бог! Вот с этими мыслями нужно научиться жить и этому в первую очередь учить своих детей.